заблуждений.
Я приветствую всех, кто в эту минуту слушает радиостанцию «Голос России», смотрит трансляцию на нашем сайте www.ruvr.ru. Программа «Теория заблуждений». Меня зовут Армен Гаспарян. А в рамках наших передач ведущие российские политики, политологи, историки, общественные деятели дают ответы на самые актуальные и злободневные вопросы по истории 20-го столетия. Самое главное, объясняют, почему одни факты искажаются и выпячиваются на первый план, а другие, напротив, старательно забываются и в дальнейшем игнорируются. Тема нашей сегодняшней программы – русско-японская война. Не так давно отметили 110 лет начала этой военной кампании. В общем-то, она крайне мало известна, даже меньше, чем Первая мировая война. О событиях той эпохи, пожалуй, что кроме крейсера «Варяг» и обороны Порт-Артура, вообще едва ли кто-нибудь что-нибудь скажет. Вот сегодня будем исправлять это досадное упущение. У нас в гостях известный российский военный историк Андрей Мартынов. Андрей, я рад тебя приветствовать здесь, в нашей студии. Начать разговор о русско-японской войне я планировал, в принципе, с знаменитого монолога отца советской контрразведки Артура Христиановича Артузова, который, как известно, сказал, что любой мыслящий человек должен был вынести что-либо из позорно проигранной кампании. И готовясь к встрече с тобой, единственное, что вынес лично я от общения с разного рода людьми, это, конечно, не самая репрезентативная выборка, но тем не менее, что ни одного человека из героев войны русско-японской назвать никто не в состоянии. Почему, например, адмирал Зиновий Рождественский оказался настолько забыт сиянами спустя век?
Да, это действительно достаточно большое заблуждение, и вся русско-японская война, и в этом плане, конечно, она очень хорошо ложится на нашу с тобой программу. Героев там было достаточно много, многие из тех, о ком мы говорим, и те люди, которые ассоциируются с какими-то последующими военными кампаниями, войнами, как раз заявили о себе именно в русско-японскую войну. Сергей Леонидович Марков, герой раннего периода Белого движения, Николаевич Юденич, который командовал Северо-Западной Белой армией.
Врангельскую Утепу, он, по-моему,
Врангель, там были. Утеп, в Тимановске. В Тимановске, если не ошибаюсь, были на определяющем.
Да, сбежал туда вообще на фронт. Да.
Колчак тоже, вот, герой обороны Порт-Артура.
С другой стороны, кого там не было.
Да, просто.
Весь свет
Деникин,
армии.
Деникин, конечно же, да. И в этом плане, конечно же, может быть, адмирал Зиновий Рождественский как раз тоже ложится, его имя, если ассоциируется с русско-японской войной, в целом в общественном сознании, как мне показалось, оно ассоциируется с такой краткой, емкой характеристикой, как адмирал дебил.
Почему дебил?
Проиграл, позорно проиграл, вообще, в общественном сознании как? Он позорно проиграл Цусимское сражение.
При этом... мы, конечно, о Цусиме обязательно поговорим, но вот мне просто интересно, откуда берется подобного рода оценка. Множество наших полководцев, в общем, не самым удачным образом выступили в Первой мировой войне. У нас разгромлена там, например, армия Самсонова. При этом Самсонова никто дебилом не считал. У нас весь свет условно русской императорской армии проиграл гражданскую войну, но при этом была масса самых разных оценок, очень критичных. Но ни Деникина, ни Врангеля, ни Колчака, ни Юденича никто за дебилов не держал. Наконец, Вторая мировая война. Были очень тяжелые поражения, которые до сих пор, в общем, являются болью для исследователей этой истории. Там, тут, ну, кого не возьми, ну, все почти испытывали немецкий удар.
Вяземская ни одного катастрофа, человека, да, разгром по армии под Харьковом, к примеру.
Ржев, там, я не знаю, там, Ростов. Но ведь ни одного человека дебилом не назвали. За что досталось адмиралу? При том, что он же, насколько я вообще могу судить, он же был такой очень прогрессивный человек. В своих статьях он даже критиковал устройство русского флота. То есть, казалось бы, наоборот, его надо держать за умного человека.
Ну, просто в обывательском сознании, во-первых, никогда не любят проигравших. Это во-первых. А во-вторых, смотрят на статистику. Ведь действительно, количество безвозвратных потерь и уничтоженных или сдавшихся кораблей русского императорского флота в Цусимском сражении и потери, понесенные японцами, они действительно несопоставимы. Это может быть, ну, сложно, с чем это можно ассоциировать. Даже уж абсолютно кровавая для японцев кампания 43-го года под Гаудалканалом, и то в этом плане соотношение потерь, хотя для них там целые батальоны просто погибали. Ни один человек не спасался. Все равно, тем не менее, она не столь кровавая именно в плане соотношения потерь. Но если говорить о Рожественском, то здесь следует сказать, во-первых, о его очень блестящей карьере, предшествовавшей, вот, собственно, командованию 2-й Тихоокеанской эскадры. Он в 48-м году родился, в 68-м году закончил морской корпус. Также он обучался, так как посчитал, что знаний в области артиллерии ему недостаточно, в Михайловской артиллерийской академии, которую закончил как по курсу морской артиллерии по первому разряду.
На дебила не очень похож.
Совершенно
дебила
верно.
К знаниям не тянулся.
Совершенно верно. Служил он в практической эскадре адмирала, вице-адмирала Григория Бутакова. Практическая эскадра – это соединение, которое изучало различные перспективные типы вооружения.
Но при том, что Бутаков-то о нем очень хорошо отзывался. Абсолютно. Он говорил, что он нервный, но очень толковый
Совершенно верно. Вот. И уже к началу русско-турецкой войны 1977-1978 года Рожественский исполнял должность начальника артиллерии Черноморского флота. То есть спустя неполных 10 лет после окончания, ну, завершения образования. При этом, я сразу хочу оговориться, никакой протекции у него не было. Он женился на Ольге Антиповой, дочери коллежского асессора, бесприданнице. То есть в этом плане, что он, что его супруга, они, в общем, не были сколько-нибудь состоятельными людьми.
То есть не свицкий генерал, выражаясь тем языком.
Можно сказать так. А при этом тоже хотелось бы обратить внимание, что ему, в принципе, то есть он мог не идти на русско-турецкую войну, у него в силу соответствующей должности, которую он исполнял, и которая наверняка бы за ним закрепилась, просто в силу его профессиональных данных. Вот. Но тем не менее, он просит, чтобы его перевели в действующий флот. И, может быть, самое знаменитое сражение, морское сражение русско-турецкой войны, это бой вооруженного парохода «Веста» с турецким кораблем. Это как раз связано в значительной степени с Зиновием Петровичем.
Что там было за постыдное бегство, когда писали газеты?
Ну, это говорил как раз Зиновий Петрович. Ну, бегством это назвать, мне кажется, не совсем постыдным, по крайней мере, не совсем корректно, потому что бой происходил между вооруженным пароходом и броненосным корветом «Фетхи Буллинд». Дело в том, что его у нас в нашей отечественной историографии ошибочно называют броненосцем. На самом деле это был броненосный корвет, который и так превосходил «Весту» и вооружение в 3 раза больше мощности бортового залпа, естественно, в бронировании, и даже немного превосходил в скорости хода. По ходу боя Рожественский заменил раненого командира кормового расчета орудия и метким огнем нанес повреждение турецкому корвету, после чего «серые гуси», как называли моряков Османской империи, вынуждены были прекратить преследование. Зиновий Петрович получил за это Георгиевский крест 4-й степени, то есть награда за личную храбрость.
А насколько я понимаю, «Веста» уходила, да, изначально
от боя столкновения? Это естественно, потому что корабль не был рассчитан на бой с таким противником. Это, если бы она приняла бой, это было бы просто... Ну, вспоминая один фильм, это была бы самая короткая атака в истории. Ее бы просто бы уничтожили, но хотя бы в силу того, что корабль не имел никакого бронирования.
А так очень достойно удалось выступить. Я правильно понимаю?
Да.
Замечательно. А вот я все-таки вернусь вот к этому определению, что это адмирал дебил. Вот действия Рожественского, они показывают, что он, в принципе, понимал, что он делает.
Совершенно верно.
Ну, у нас же принято, в общем, считать и не безосновательно, что или ты все можешь, и тогда к тебе нет вопросов, либо ты не можешь ничего. Но не бывает же так, что человек условно во время русско-турецкой кампании знал и понимал все, а через там условно там какой-то определенный промежуток времени он перестал понимать и сознавать сразу все.
Ну вот дополнительный аргумент против такого вот массового восприятия или восприятия адмирала в массовом сознании. Германии, то, что ты говоришь, я совершенно с тобой согласен. Кстати, интересно, что после этого боя он отказывался принимать орден, и именно как раз Григорий Бутаков, он стоял на том, чтобы орден был принят, потому что Рожественский говорил, ну, я же ничего не сделал, только лишь один раз выстрелил в турецкий корабль, и вообще мы бежали, за что же мне орден за храбрость? Бутаков, общаясь с ним, ну, по воспоминаниям, по-моему, если не ошибаюсь, его адъютанта адмирала, говорит, вот, Зиновий Петрович, этот орден я получил ни за что. Но в последующем у меня было два дела, за которые я считаю, что я вообще-то достоин был бы получить орден. Но их на меня не наградили.
Вот и
воспринимайте этот Георгиевский крест как некий тогда аванс. Вот так вот. И, в общем, в итоге Рожественский принял его.
А чем пресса-то была недовольна? Ну, наоборот, по-моему, все замечательно. Корабль спасли. Нанесли урон живой
силе противника.
Более серьезному. Чего недовольными-то быть?
Здесь это было связано с тем, что была достаточно широкая дискуссия, в которой, кстати, участвовал Зиновий Петрович по поводу боя. И в целом эта дискуссия переросла в вопросы строительства флота. В биржевых ведомостях Рожественский выступает со статьей «Купцы крейсера и броненосцев», который говорит об отсталости русского императорского флота и призывает командование строить более перспективные, на его взгляд, корабли. В данном случае это касалось именно броненосцев.
Ну, в общем, взгляд достаточно прогрессивный.
Что, в принципе, в итоге было принято. Надо сказать, что в этот период на Рожественского обратила внимание Болгария, получившая в ходе русско-турецкой войны независимости, они его, можно так сказать, в кавычках, взяли в аренду. Он отстроил болгарский флот и заодно покомандовал, как тогда говорили, княжеско-болгарской яхтой. То есть кораблем лично государя Болгарии.
Ну, а что в этом такого плохого?
Я не говорю, что плохого, просто...
История такой... панславизма России всегда по-братски относилась к Болгарии. Ничего постыдного, я, кстати, в этом не вижу, что талантливого офицера отправили туда поднимать флот.
А я говорю, что это плохо.
Нет, у нас же просто, вот я недавно столкнулся, что почему-то абсолютный негатив вызывает, когда после Второй мировой войны Рокоссовский стал поднимать армию Польши. Почему-то вот это вот вызвало ненависть у людей, я не понимаю, что в этом такого.
Ну, здесь вот аналогично. Кстати, надо сказать, что в последующем Рожественский продолжал такую военно-дипломатическую деятельность. Он был военным атташе Великобритании, и, судя по всему, один из первых обратил внимание на военное сотрудничество Японии и Великобритании, в частности, в Российском государственном военно-морском архиве в Санкт-Петербурге есть документ, где он говорит о том, что Токио заказал Великобритании два эскадренных броненосца. Судя по всему, так как он вот был морским агентом Великобритании в 1991-1994 году, я думаю, что здесь речь идет о двух броненосцах типа Фудзи и Есима.
Ну, прекрасно, он выполняет свои служебные обязанности, он в курсе того, что происходит.
Да, просто если это как бы дополнительная грань его талантов, вот именно в данном случае такая вот военная дипломатия. К началу русско-японской войны становится начальником главного морского штаба и уже в ходе злосчастной для нас кампании возглавляет вторую Тихоокеанскую эскадру.
Кстати, вот по поводу начинающейся, да, вот у нас сейчас в программе истории, русско-японская война. А ее можно было вообще избежать? Я почему спрашиваю, потому что общество почему-то укоренилось, хотя мне это более чем странно, в какой-то парадоксальной точке зрения, что а почему произошла русская революция 17-го года? Потому что стоило два раза за 15 лет вооружить армию или народ. Вот поэтому... В результате всех этих катастроф случилась русская революция. Она странная, эта точка зрения, вне всякого сомнения, но она почему-то стала вот переходить из одной статьи около исторических публицистов в другую. Можно было избежать войны или нет?
Я не специалист в области дипломатии, из-за этого просто выскажу свое мнение. Мне кажется, что можно было. Наверное, все-таки следовало соотносить свою экспансию в Китай, Маньчжурию, с интересами других стран и не доводить все это до такого вот столкновения.
Ну, насколько я понимаю, в Японии тоже хватало своих ястребов. Там же это обоюдный процесс был. Нельзя же говорить о том, что это только вот в Санкт-Петербурге сидели кровавые поджигатели войны, а там были только голуби мира.
Нужно учитывать, что если я не ошибаюсь, я могу ошибиться, кажется, Симоносекский мирный договор предполагал определенную демилитаризацию Маньчжурии. Несмотря на то, что Россия его подписала, насколько мне помнится, демилитаризация с нашей стороны не происходила. Так что, наверное, здесь все-таки действительно, может быть, следовало быть более гибкими.
100 лет с начала Первой мировой в этом году, естественно, что проводятся те или иные параллели. Да, понятно, патриотический подъем в обществе в августе 2014 года. Ни один здоровый человек это отрицать никогда не будет. Это действительно является медицинским фактом. А вот что касается русско-японской войны, какие вообще настроения были в русском обществе?
На раннем этапе они были достаточно лояльными, скажем так, власти. Особенно после боя, после того, что Япония напала, ну, понятно, что в тот момент не было еще такого вот четкого определение объявления войны, кстати, оно было принято уже по инициативе России после русско-японской войны. Ну, то есть, что, иными словами, разрыв дипломатических отношений еще не означал автоматически начало боевых действий. То есть, и японцы, как раз они, разорвав дипломатические отношения, начинают вести военные действия, и только после этого официально объявляют войну. То есть, здесь действительно по-любому такое начало было некорректным, мягко скажем, по отношению к японцам в первую очередь. И все это, конечно же, вот обида, бой варяга и корейца, предательское или там вероломное, как угодно, нападение на эскадру в Порт-Артуре, это все, конечно же, вызывало патриотический подъем. Но, с другой стороны, в последующем начинается усталость от войны, и не зря можно вспомнить здесь уже упоминавшегося нами Антона Ивановича Деникина, который был подполковником на русско-японской войне, что он говорил, что не столько армия, сколько Петербург устал от войны. Если бы воля продолжать ее оставалась, то мы бы обязательно победили бы, потому что уже тех сил, которые были накоплены к моменту начала мирных переговоров в 1905 году, их было достаточно, чтобы организовать массовое наступление войск, а если учитывать, что у японцев в тот момент сил для продолжения войны уже практически не было.
Ну, несопоставимы еще людские возможности.
Да. Воевали на бонзай, что называется, уже к концу. То, конечно же, победа... Ну, просто мы были обречены на нее, можно так сказать.
Вот ты упомянул бой варяга, и при всем при этом я никак вот не могу для себя вот уяснить вот такой момент. Вот варяг, он был воспет еще во времена Российской империи.
Совершенно верно. Основные песни, вот и «Наверх вы, товарищи», и «Плещет волны», я сейчас не помню, это как раз от того времени песни.
Понятно, да. Что у нас у всех после знания, понятно, что все и всегда мы обречены проецировать на события Второй мировой войны. Угу. И сравнивать, и попытаться выстроить какое-то свое мироощущение, мировосприятие. Но вот в моем представлении, да, это, в принципе, два абсолютно равнозначных таких факта нашей истории, что крейсер «Варяг», что Брестская крепость. Только в первом случае, да, это становится незначительным патриотическим подъемом, который потом просто вязнет в песке вот этого вот усталости Петербурга, а в другом случае это становится неким таким немеркнущим символом, который проходит через всю военную кампанию. Почему вот такое разное отношение, в принципе, в одной отдельно взятой стране, пусть она называлась иначе, но территория-то та же самая?
Нет, я не согласен. Мне кажется, что варяг, он, в принципе, оставался популярным и в советское время, где-то, если не ошибаюсь, 46-й
нет,
год.
Нет, нет.
46-й год,
нет,
когда мы снимаем
виду,
фильм про
я
варяг.
Я имею в виду, почему вот условно подвиг моряков варяга не стал той самой путеводной звездой для армии, да, для победного окончания войны с Японией, как условно стала Брестская крепость наряду там с чем-то.
Не согласен с ним, потому что Брестская крепость, вот реально про нее стали... Она не была тайной или же каким-то засекречена при Сталине, но реально это все-таки благодаря писателю Сергею Смирнову.
Ну, 56-й, по-моему,
да, или 57-й. Это при Хрущеве, да. Это становится действительно известным. Потому что до этого тоже говорили, были статьи в 50-е годы, в первой половине 50-х годов про Брестскую крепость. Но, тем не менее, это все-таки уже факт героизма Брестской крепости становится уже послевоенным известным так вот массовому читателю, массовому зрителю. Был фильм там, по-моему, если не ошибаюсь, по сценарию...
Один, «Бессмертный гарнизон».
Да, по сценарию Константина Симонова. Примерно в это же время, как выходит вот книга Смирнова. «Крейсер Варяг» был известен с самого начала. Это не было каким-то секретом или же... О нем мало что было известно. Еще, по-моему, до завершения войны выжившие чины крейсера и канолодки корейцы, они были приняты государем-императором.
Кстати, их много выжило?
Ну, большая часть. На корейце потерь вообще не было, а на варяге, если не ошибаюсь, погибло порядка 30 моряков и один офицер, мичман Нирот, который погиб в самом начале боя. Он был на станции управления огнем, и его просто буквально разорвало на куски прямым попаданием японского снаряда. Из-за этого, в принципе, уже... Какая-то организация или прицельная стрельба крейсера была утрачена. Просто нечем было координировать огонь. Из-за этого японцы там... Они вообще отрицали потери в том бою, что, кстати, в данном случае, при том, что у меня достаточно скептическое отношение к тем цифрам, которые японцы называли в качестве своих потерь, в данном случае я склонен верить, что это действительно было так.
Потому что в народном сознании вот варяг стоит... на той же самой ступеньке, в принципе, как, я не знаю, там, 28 героев Панфилов, не выжил никто. То есть, когда вот людям говоришь о том, что, ребят, да нет, ну, были точно спасенные матросы с крейсера, которых принимали в Санкт-Петербурге, на тебя смотрят вообще с огромнейшим удивлением.
Это при том, что, если я не ошибаюсь, в 55-м или 65-м году выжившие варяжцы в советское время были награждены боевыми наградами советскими.
Ну вот просто прошли годы, да, об этом удивительном факте уже никто и не знает. А те, кто знает, наверное, забыл. Но вернемся к нашему герою, да. К Рождественскому. Он сам вызвался на участие в русско-японской войне? Или, условно, он входил в ту группировку, которая предназначалась для использования на театре военных действий?
Предназначалась. Было обсуждение, в котором, ну, практически он был единственная проходимая кандидатура.
А почему, кстати?
Опыт, знания. И опять-таки, я думаю, остальные старшие офицеры, они понимали его таланты, думали, что это действительно крайне сложные задания, что если кто и может выполнить, то именно Рождественский. Потому что здесь нужно учитывать, что, во-первых, практически кругосветка, которая проходит при отсутствии постоянных баз, при отсутствии постоянных точек снабжения, потому что корабли нуждались в регулярных погрузках на них угля. Это делалось зачастую или в порту, или в море. Достаточно тяжело. Нам в данном случае помогали немцы. Было зафрахтовано некоторое количество угольщиков, транспортов, немецких транспортов, предназначенных как раз для снабжения кораблей или судов углем. И назначались соответствующие точки рандеву, точки встречи, куда подплывали немецкие суда, куда подплывала наша эскадра, и происходило
снабжение. 9 месяцев, по-моему, ждание туда шли к этой Цусиме. В октябре стартовали, и в мае...
Сентябрь-октябрь где-то тогда. И 14-15 мая, собственно, происходит роковое сражение.
Мы сейчас должны будем прерваться на пару минут. Напоминаю, что в гостях у нас известный российский историк Андрей Мартынов. Беседуем мы сегодня про Цусимское сражение. Сразу после выпуска новостей продолжим. Оставайтесь с нами.
Теория заблуждений. Заблуждений.
В эфире программа «Теория заблуждений», в студии Армен Гаспарян. У нас в гостях известный российский историк Андрей Мартынов. Беседуем мы сегодня про Цусимское сражение.
К Корейскому проливу мы подошли 13 числа, и в следующую ночь уже, значит, 13 на 14 начался этот ночной переход.
А этот бой можно было каким-то образом отсрочить, избежать, как-то по-другому спланировать свои действия? Понятно, что задним умом все крепки.
Здесь, мне кажется, нужно учитывать, во-первых, несколько объективных факторов, которые оказались роковыми для нашей эскадры, и потом уже, собственно, коснуться ошибок, которые тоже были и у адмирала Рождественского. Значит, объективные факторы, которые не связаны с адмиралом. Первый. Целый ряд кораблей ему просто навязали. Он не хотел, например, броненосцы береговой обороны, которые не предназначены для линейного боя. Он не хотел включения в эскадру эскадренного броненосца Николая I, который просто уже к тому моменту не только физически, но и морально устарел.
Наверное, в первую очередь морально.
И да, и морально, и физически. Дальность боя, наличие только лишь одной башни главного калибра на эскадренных броненосцах современных Рождественскому. Было две башни, четыре орудия главного калибра, у этого было только два. Плюс еще достаточно короткоствольная пушка, там, по-моему, 35-й калибр всего. Он также был против наличия миноносцев типа «Сокол», которые имели водоизмещение 240 тонн, и для такого вот кругосветного практически перехода, ну, просто тоже была реальная опасность, что при сильном шторме они просто утонут. Это с одной стороны. Второй момент. Состав эскадры. Уже к началу войны сказался дефицит офицеров. Из-за этого был ускоренный царский выпуск гардемаринов. По-моему, начали не на полгода раньше.
Откуда берется дефицит офицеров в русском императорском флоте? Вот откуда? Ну что, военные учебные заведения не работали все эти годы? Куда девались все эти люди?
Их оказалось недостаточно. Но здесь мы, наверное, должны коснуться совершенно другой темы, это Милютинских реформ.
Не, ну это тогда отдельная тема, там мы в ней утонем просто.
Да, потому что не учли ошибок Милютинских реформ, хотя, в принципе, уже русско-турецкая война, в которой мы победили напряжением всех сил не самого серьезного противника, уже это были хорошие звоночки по поводу того, что не все в реформируемой армии так уж хорошо. Так вот, эскадра в значительной степени, ее штат собирался по слову популярной советской песенки «Я тебя слепила из того, что было». Рядовой состав набирался зачастую просто из гауптвахт, то есть это-таки аналог штрафбата.
Отлично. Для кругосветного путешествия самое оно контингент подобный.
Да. Во-вторых, офицерский состав из людей, которые просто в свое время отслужили срочную и потом ушли в сугубо гражданский флот на транспорты, на пассажирские корабли, опять-таки тоже их уровень не самый лучший. Но об этом сам, кстати, в письме от 22 октября 1904 года адмирал писал своей супруге. «Все обобрали Алексеев, Макаров, Скрыдлов. Остались ими отвергнутые».
Алексеев это тот самый Михаил Васильевич?
Нет, конечно.
Слава наместник, Богу. А то бы вот это был бы уже контрольный выстрел.
Адмирал-наместник на Дальнем Востоке. Вот.
У нас просто при фамилии Алексеев всегда один и тот же человек вспоминается, который обвиняет сразу во всем.
Ну как сухопутный Алексеев мог отобрать у адмирала Рождественского матросов и морских?
Как сухопутный человек Алексеев сумел в одночасье уничтожить целую Российскую империю?
Талант. Талантливый человек, вот, да. Вот. Так что вот эти вот моменты. Более того, часть кораблей, в основном это броненосцы типа Бородино, составившие костяк эскадры, ударный костяк эскадры, четыре броненосца, они доделывались по ходу боя. По ходу похода.
В смысле доделывались?
На них располагалось некоторое количество инженеров, которые просто устраняли недоделки, доводили корабли до ума. В общем, просто какие-то технические.
А что, других не было кораблей? Вот чтобы не надо было ничего до ума довести?
Не было. Просто их не хватало. Элементарно не хватало. Если просто... Ведь вот эти вот моменты. Следующий момент, про который... Да, кстати, вот тоже по поводу профессионализма. На военном транспорте «Иртыш» старшим офицером ходил некий лейтенант Петр Шмидт, который во время выхода...
Ну, тот самый.
Тот самый. Из Ревеля умудрился коснуться мели и серьезно повредить транспорт. В последующем в Порт-Саиде его просто списали. Если не ошибаюсь, Политовский, один из инженеров, как раз, который доделывал вот броненосцы, он в своих письмах супруге, они были опубликованы в книге «От Либавы до Цусимы». Он, кстати, погиб во время этого боя. Так вот, он, не называя Шмидта по фамилии, но в Порт-Саиде был списан всего лишь один офицер, говорит, что там что-то были проблемы с психикой из-за этого. Вот, в последующем, как известно, он, Шмидт, возглавит неудачный путч в Севастополе и будет казнен. Это просто вот к вопросу, опять-таки, о штате.
Так, ну с таким штатом, в общем, сложно было, вероятнее всего, избежать другого развития событий. Но меня смущает вот обстоятельство, что через 20 минут уже после начала боя потеряна возможность руководить эскадрой. Это как так?
Нет, мне здесь еще хотелось бы перед этим тоже коснуться нескольких вот моментов, собственно, предшествовавших бою и при причине поражения. Значит, обычно что еще, в чем обвиняют Рождественского, что после падения Порт-Артура поход эскадры был бессмысленен. Но об этом говорил и сам адмирал. Он писал лично, посылал рапорт на имя государя-императора и говорил, что после падения Порт-Артура сил для... Потому что предполагалось как? Подходит в Желтое море вторая Тихоокеанская эскадра Рождественского, навстречу ей идет первая Тихоокеанская эскадра, блокированная в Порт-Артуре, и с двух сторон наносится поражение японскому флоту. То есть
диспозиция изначально не была выполнена?
Да. В данном случае первая Тихоокеанская эскадра практически полностью или уничтожена, или интернирована в портах. Те корабли, которые смогли прорваться, как броненосец «Цесаревич», например, или крейсер «Аскольд», из-за этого сил просто для боя уже недостаточно. И он просил, то есть указывал на это и говорил, что если есть возможность, усильте мою эскадру кораблями Черноморского флота, ну, что по дипломатическим причинам было просто невозможно сделать. А так он хотел как раз 3 эскадренных броненосца и 2 крейсера. То, ну, в частности, это мог быть лучший на тот момент броненосец Потемкин, который, конечно, действительно усилил бы эскадру. Вот. Еще о чем, значит, то есть это как бы не следует в данном случае говорить, что это ошибка Рождественского. Значит, собственно, насчет еще какое обвинение обычно ему ставят, это то, что не было диспозиции боя. Но о какой диспозиции можно говорить, если в данном случае непонятно, в какой момент нарисуется эскадра Тога. Просто. А будет ли он, выйдет ли она на контркурс, то есть навстречу, или будет преследовать? В какой момент вторая Тихоокеанская эскадра будет обнаружена? И в ходе этого, значит, откуда последует нападение противника? Будет ли это ночное время или дневное?
А это обвинение, оно последовало условно в советское время или тогда еще, во времена Российской империи?
Знаете, дилетантов и в то время было полно.
Я почему спрашиваю? Потому что после публикации в 1969 году первого издания воспоминаний маршала Жукова, общество укоренилось в точке зрения, что такое настоящий стратег? Он вонзил орлиный взор в карту, точно указал, где, когда и какими силами ударит противник, и принял экстренные меры по противодействию. Вот поэтому и вопрос, это вот в тот момент уже были такие титаны мыслей и дел, или это вот после знания уже советского периода?
Я думаю, это быстрее в то время. В то время, потому что было достаточно много таких сухопутных стратегов или же моряков, про которые капитан Владимир Семенов, друг и апологет Рождественского, говорил, что не дальше Маркизовой лужи никуда не плавали. То есть таких было достаточно. Были рассуждения, когда просто чисто формально брались коэффициенты того или иного корабля, без учета на то, насколько он предназначен для линейного боя.
Это любимая методология Владимира Богдановича Резуна,
насколько он устарел или нет, и просто формально происходит сравнивание коэффициентов, и вот, дескать, если мы еще 5 старых калош каких-нибудь ведрариумов и первых каких-то парусных фрегатов еще дадим адмиралу, то все вот будет достаточно. Что, конечно же, это было просто, ну, дилетантские рассуждения, будем откровенны.
То есть вот эта вот история, что через 20 минут управление эскадрой было потеряно, это вот вытекает из совокупности вот всех вот этих факторов, как я понимаю. Ну, плюс, наверное, невезение какое-то.
Ну, нам вообще, конечно, в той войне фатально не везло, а в целом, значит, нужно учитывать, что до момента ранения Рождественского бой шел как минимум на равных. Первые корабли, которые покинули строй для устранения повреждений, это были японские корабли. Первым кораблем покинул броненосный крейсер «Осама», который, кстати, возглавил японскую эскадру во время боя с «Варягом». Спустя некоторое время покинул строй под огнем, если не ошибаюсь, броненосец «Орел», крейсер «Ивате». За первые 15 минут боя флагман «Тога» эскадренный броненосец «Микаса» получает 19 попаданий. Также были повреждены крейсера «Косуга» и «Нисин». На последнем, если не ошибаюсь, к концу боя из 4 орудий главного калибра функционировали функционировало только одно. Просто приведу цитату племянника адмирала Тога Кититара, который служил на эскадренном броненосце «Асахи». Им, кстати, командовал капитан Иван Намото. Пусть наших слушателей и зрителей не смущает имя капитана, он был православным. Так вот, он, значит, оставил следующее описание. «Я не знал, куда можно ступить. Останки людей, оторванные конечности, покрывали искореженную палубу. Когда я позвал людей помочь раненым и убрать трупы, они в ужасе попятились. И лишь когда я сам стал их убирать, они тоже принялись за дело». Я умышленно привожу эту цитату для того, чтобы показать, насколько этот бой был ожесточенный, в том числе, что, несмотря на то, что японцы победили, они тоже понесли достаточно большие потери. И что их те официальные данные, которые мы имеем, скорее всего, все-таки были японцами занижены, потому что и они, и мы в одинаковой степени моделировали миф о маленькой победоносной войне. То есть это не только наши.
И, как я понимаю, особенно-то в то время в Российской империи эту тему никто так и не изучал, потому что гордиться тут, наверное, было нечем.
Но дело в том, что официально броненосец «Асахи» потерял 8 убитых и 19 раненых. Данное описание, мне кажется, немножко опровергает. Там, кстати, есть еще один момент в этих вот воспоминаниях племянника Тога. Значит, в ходе боя «Асахи» должен был атаковать уже к тому моменту потерявший всяческую боеспособность флагман 2-й Тихоокеанской эскадры, эскадренный броненосец Суворов. И на Суворове в тот момент функционировало всего лишь одно легкое орудие, и одним из выстрелов этого орудия было прямое попадание в переднюю мачту японского броненосца, и щепка этой мачты попадает и в руку рулевого. Что это значит? Это значит, что боевая рубка эскадренного броненосца очень серьезно повреждена. Скорее всего, она или уже лишилась крыши, или же в крыше большая дыра. А по описанию повреждений броненосца «Асахи» ни одного попадания якобы в боевую рубку не зафиксировано. Это тоже, кстати, вот к вопросу о достоверности вот этих вот описаний.
Почему безрассудно храбрый адмирал, видя вот крах эскадры, сдался в плен? Почему не застрелился?
Армен, два момента. Первый. В самом начале боя Зиновий Петрович получает тяжелое ранение, он контужен, и он просто прекращает командовать. Он передает командование вице-флагману адмиралу Небогатову. В дальнейшем, в течение всех последующего времени, 14-15 мая, адмирал периодически просто терял сознание.
Хорошо.
Вот так что из-за этого, и не надо забывать, что в ходе суда, который был призван
выяснить,
адмирал был оправдан по причине того, что он, сейчас я даже попробую сейчас найти цитату. Секунду. Как не вполне сознававший по состоянию здоровья.
Хорошо, почему тогда именно он оказался в сознании людей адмиралом-дебилом, хотя он, в общем, был тяжело ранен. Адмирал Небогатов, очевидно, был монументом веры на костях этой эскадры.
То есть, на мой взгляд, о причинах... Виновником поражения был именно как раз не адмирал Рождественский, а Николай Небогатов, который по ходу боя выполнял последний приказ адмирала прорваться во Владивосток и ничего не предпринял для того, чтобы переломить ход боя. То есть он вот достаточно механически исполнял вот последний приказ и ничего не предпринимал. С другой стороны, что, на мой взгляд, его сдача 15 мая остатков эскадры была совершенно оправдана, и осуждать его именно за этот поступок было нельзя, потому что в тот момент уцелевшие корабли, которые оставались с ним, были в значительной степени повреждены, была убыль в личном составе. Этот бой бы он был бы превратился бы просто в элементарную бойню. Японцы бы там не понесли больших потерь и просто расстреляли остатки эскадры. В данном случае это, конечно, с точки зрения военного, это был поступок предусудительный, вот, но с точки зрения вот такого вот гуманизма общего, я думаю, он в данном случае он поступил правильно. Ну, а застрелился или нет, это уже, что называется, вопрос личный. И требовать это или даже ставить это вину, мне кажется, просто не совсем корректно.
Да вне всякого сомнения, здесь, собственно говоря, вопрос лишь в том, что когда он после подписания мира возвращается в Россию, его же восстанавливают во всех должностях. То есть, насколько я понимаю, там никаких претензий-то к нему
на первом этапе-то,
по сути дела, и не было.
Вот в архиве, про который я вам говорил, военно-морской, есть его послужной список. И, значит, он продолжал занимать должность начальника главного морского штаба и по возвращении. И он уходит в отставку только лишь, когда начинается вот этот судебный процесс, связанный с призванной выявить причины поражения под Цусимы и соответствующий поиск виновных.
Он хотел... что он же сам этот процесс потребовал провести. Ему-то это зачем надо было? Ну, собака лает, караван идет. Мало ли что в газетах пишут. Вот ему, боевому офицеру, который был тяжело ранен там в этом сражении, ему это вот зачем потребовалось?
Он формировал эту эскадру, он ее возглавлял, он участвовал в бою. И, значит, вот просто элементарная порядочность, мне кажется. И он, кстати, принимал на себя вину даже вот... Ну, касаясь любых, вот в ходе этого судебного процесса выявлялись действительные ошибки его подчиненных. И тем не менее, он все эти ошибки готов был взять на себя и принимал вину на себя.
При том, что он был не совсем в сознании на тот момент.
Ну, действительно, тяжелая контузия и несколько операций, которые проводились уже японскими хирургами в плену, потому что действительно он был тяжело ранен. Кстати, интереснее всего, что в тот момент в общественном сознании, я имею в виду вот, и в период его возвращения из плена, при том, что вот это можно вспомнить, те же вот воспоминания «Путь русского офицера» Деникина, где описаны эти красные знамена, эти беспорядки на всем же железнодорожном пути от Владивостока, от Харбина и до Центральной России, когда там с красными знаменами, когда оскорбление офицеров, к Рожественскому это не относилось.
Значит, он за что такую милость получил от революционно настроенных масс?
Бедняк, он за нас кровь проливал.
Вот он Деникин за кого тогда кровь проливал или другие офицеры?
Тем не менее, вот к нему было очень такое... Вот уже упоминавшийся Владимир Семенов, про которого я говорил, они вместе с Рожественским возвращались из плена, ну и понятно, что были на одной эскадре, на одном корабле, вот на князе Суворе. Вот Семенов вспоминал о трогательном предложении защиты адмирала со стороны шести осетин из дагестанской бригады. Они попросили купить им японские кинжалы и обещали, цитата... «Много народу башка резбить и кишки пускать раньше, чем адмирал кончал». Вот они готовы были, значит, выступить такими вот телохранителями. Но ничего подобного не потребовалось, потому что это просто были адмиралы на всем пути устраивали овации. Вот, и в этом плане, вот как он, Семенов, завершает этот фрагмент воспоминаний, трогательно и лестно, но странно.
И при всем при этом в Петербурге, насколько я понимаю, нашлись люди, которые решили, что вот, этот самый тяжело раненый во время сражения адмирал и должен стать тем самым козлом отпущения, на которого надо списать просто абсолютно все, что возможно.
Это вот, кстати, тоже показывает их некомпетентность, потому что адмирал был ранен в самом начале боя. До того, как он был ранен, из строя выходили японские корабли. Наши до момента сражения, если не ошибаюсь, ни один корабль наш строй не покинул. Все это началось уже после того, как он утратил управление эскадрой. Кстати, к слову сказать, адмирал Мису, младший флагман Тога, тоже был в этом сражении ранен как раз. Он был тяжело ранен в лицо, лишился глаза, как раз тоже в начале боя. Вот. И, значит, опять-таки не Богатов, а именно Рожественский в общественном сознании становится главным обвиняемым. А
вообще этот постыдный процесс долго шел?
Достаточно долго. И опять-таки... Было достаточно много осужденных, вот в частности Небогатов был осужден капитаном миноносца Бедовой, на котором находился раненый.
Ну, собственно, который и был сдан японцами.
Да, был сдан японцами. Не был, по-моему, из капитанов кораблей, сдавшихся, не был осужден, по-моему, только лишь капитан броненосца «Орел», точнее, даже, кажется, не он, а его заместитель, потому что капитаном командовал, если я не ошибаюсь, Юнг, который умер уже в плену, они как раз уже корабль был захвачен японцами, и он шел к японским берегам, и вот капитан корабля скончался от ран, от последствий ранений. Вот так вот, значит, его, по-моему, заместитель был единственный, кто оправдан ввиду того, что корабль был действительно очень серьезно избит, и он не имел достаточных ресурсов для обороны. Для защиты.
Рождественский, насколько я понимаю, был оправдан целиком оправдан, на этом процессе. Да. А почему же он в отставку подал? Ну, казалось бы, вот это момент триумфа. Ты оправдан обществом.
Он подал в отставку перед началом процесса, чтобы его в случае осуждения он не был осужден как госслужащий. В последующем он, значит, продолжал интересоваться флотом. И вот, например, очень заинтересовался проектом лейтенанта Александра Щеглова о замене главного морского штаба морским генеральным штабом, то есть просто, иными словами, разделение функций для того, чтобы не было столь громоздкой властной структуры. При том, что, в принципе, вот это вот разделение функций било в первую очередь по начальнику главного морского штаба. Он утрачивал некоторые из своих должностных обязанностей. Вот. Он очень с большим интересом относился и один из первых, кто заинтересовался проектом первого лорда адмиралтейства Джона Фишера, адмирала, который был сторонником появления дредноута. Это его очень заинтересовало, и он всячески это вот продвигал эту идею, при том, что в тот момент и в Великобритании, и в Японии были скептики. Из-за этого появился такой вот класс линейных кораблей, преддредноутный или додредноутный тип, который вот сочетал элементы дредноута и обычного эскадренного броненосца. Они были во всех, и у нас, и это Евстафий, Иоанн Златоуст, Андрей Первозванный, Павел Первый. Это были в немецком флоте, и в британском, и в японском.
Андрей, конечно, спасибо огромное, что пришел сегодня, ответил на наши вопросы. Напоминаю, что в гостях у теории заблуждений сегодня был известный российский военный историк Андрей Мартынов. Беседовали мы про Цусимское сражение. В следующем году будет 110 лет с этой даты. Однако, к сожалению, к огромному, в обществе до сих пор бытует огромное количество мифологем, связанных с этой темой. Если хоть что-то мы сегодня развеяли, то хорошо и слава Богу. Я же, Армен Гаспарян, прощаюсь с вами до следующей недели. Всего вам доброго и помните, грядущему всегда предшествуют его тени.
До свидания.
Теория заблуждений.